Всем привет! С вами шоу Science Beach.
Ты сегодня прям как N-word guy.
Кто?
Ну, вот это вот сленг такой. Ладно.
Science Beach — шоу, где двое ребят пытаются разобраться в научных щах.
И хохочут в микрофон.
Постоянно. Я Лёша.
А я Боря. Привет всем.
Всем привет. Сегодня... Что я тебе расскажу для начала? Я, когда сегодня готовился к выпуску... Ну ладно, точнее, не готовился, а что-то скроллил новости, смотрел, может, я что-то еще пропустил и так далее, ага. Перед тем, как к тебе приехать. На N+1 увидел статью что-то про рис и мышьяк. Я такой, что? Так, останавливаюсь, так. И она звучит как «Ученые выварили из риса больше половины мышьяка». Я такой, что за хрень? Откуда мышьяк?
Во-первых, чтобы его выварить, да. Надо куда-то его поместить туда.
Мне стало страшно, потому что я обожаю... Я хотел сказать сейчас мышьяк, но вообще-то рис.
Вообще-то рис. Но попутно.
Типа все, что с рисом, это априори мне нравится. Если только это не какая-то совсем адская вьетнамщина.
Подожди. А вот если вот рис сухой такой?
Обожаю. Клейкий рис, сухой рис, рассыпчатый. Если он безвкусный, без всяких соусов, просто плейн, обычно обожаю.
Суховатый, вот не влажненький как бы.
Да, обожаю. Я рис люблю в любых проявлениях. Я не знаю почему. Короче, оказалось все просто. Ну, понятно, любые эти растения, которые зерновые, они питаются водой, как и все растения на этой земле. И они питаются грунтовыми водами. А в грунтовых водах может быть как раз растворен мышьяк. Ну, вообще, токсичные вещи, и в том числе мышьяк. И больше всего, оказывается... Ну, понятно, рис, он влагу очень любит, и он произрастает вообще во влажных странах, областях и все прочее. Ну, короче, все видели эти фотки рисовых полей затопленных. Я когда-нибудь хочу вживую хоть это увидеть. И он больше всего потребляет влаги, и поэтому в нем есть мышьяк. Просто есть мышьяк. И...
Типа вода потом уходит, а мышьяк остается, да?
Да. И я вот правда не нашел... Я не знаю, сколько там мышьяка содержится, но первый вопрос, который у меня возник, умирал ли кто-нибудь от отравления мышьяком, поедая рис?
Почему-то я сомневаюсь.
Ты столько дофига риса сожрал, что отравился мышьяком.
Мне кажется, там будет много других поводов сдохнуть.
Ну да, вообще, наверное, много
других. Не только... Мышьяк.
И я вчера впервые посмотрел фильм «Семь».
Первый раз.
Да, я до этого не смотрел «Семь».
Хорошо, так.
И там же был момент, если что, это спойлер, так что перематывайте, если кто-то хочет посмотреть.
Леша, все смотрели, ты последний.
Да нет! Да не... Молодой Брэд Питт и до сих пор такой же старый этот...
Фриман.
Да, Морган Фриман. Такой же старый.
И он там же родился старым.
Да, и там же сразу же первый чувак умер от поедания, ладно, не риса. В общем, знаешь, что когда ты ешь рис, ты ешь мышьяк.
В том числе.
Хорошо,
я приму это к сведению. Ну что, перейдем от мышьяка. Расскажи, почему этот выпуск такой особенный?
Почему этот выпуск особенный? Потому что, во-первых, это последний выпуск этого сезона. Да? Целый сезон отмотали.
Скоро выпустим все выпуски и накидаемся, как мрази.
Мы в какой-то момент решили, что давай добьем до двадцатки, и это будет просто сезон. Мы вообще, когда мы планировали, мы не думали, будут сезоны, не будут сезоны. Мы просто думали, будем хреначить, пока весело. И вдруг решили, давай закончим сезон, а там что-нибудь придумаем, наверное, новое.
Ну да.
А может, не придумаем. Возможно, будет все так же, как обычно.
Та-ра-та-та-та.
Великие планы. О, да, обожаю планировать.
Короче, дайте нам отдохнуть немножко, пожалуйста. Мы немножко устали.
Чуть-чуть, совсем чуть-чуть.
Да.
Это первое. А второе, сегодня мы общаемся про Нобелевскую премию, которая прошла недавно, но этот выпуск выйдет еще не скоро, и поэтому вы вообще охерете, как давно это было.
Уже следующий вручат, когда...
Поэтому этот выпуск особенный именно по этим двум. Сегодня общаемся о том, каким крутым чувакам выдали Нобелевскую премию.
Да.
И завершаем этот сезон, уходим на покой, но ненадолго.
Да.
Насколько не знаем.
Мне кажется, мы потому и придумали цифру 20, что просто подоспела Нобелевка и захотелось ее обсудить.
Ну да, планы у нас были другие совершенно на этот выпуск.
Да.
Человек, который должен был прийти, не пришел пока.
Его просто никто не звал.
Ты его просто не звал? Ну ладно.
Обсудим это в кулуарах. Ты расскажешь мне, какой я мудак.
Прости, Игорь. Вообще, я только в этом году понял, точнее, не в этом году, а в этот раз, когда я готовился к выпуску, я понял, сколько вообще позиции в Нобелевской премии. Я никогда не думал об этом. Ну, типа, она есть и есть. Я просто слышу каждый год о ней, слышу, за что ее вручают, но я никогда не задумываюсь, а есть ли там еще какое-то? И только в этом году я понял, что их всего, получается, 6 номинаций. По литературе, по физике, ну, по физиологии и медицине, по химии, по экономике и премия мира.
Да.
6 всего.
Да, получается 6, да.
Вот, я только сегодня, ну, если нет, не сегодня, короче, когда готовился,
да,
узнал.
Да.
Мы пообщаемся только о 4.
Да. Потому что...
Потому что премия мира, я хер знает кому вручили, и не то чтобы сильно интересно.
Там это была организация, которая, типа, пытается, чтобы никто не голодал. Мне кажется, ей каждый год можно отваливать подобные премии, типа, они молодцы, наверное.
Ну да. Ну,
непонятно, что такого они сделали в этом году, что не делали.
Люди стали меньше голодать, что не делали.
Благодаря ли им, да, это случилось. Вот, а премию по литературе вручили женщине по имени Луиза Глюк. Не спрашивай. И это женщина, которая пишет стихи.
Mm.
Вот. Если ты хочешь...
Ты сказал, что ты можешь зачитать.
А у тебя нет возможности отказаться. Как,
да,
ты понимаешь,
как
это
обычно.
Был риторический вопрос, и не всерьез. Я зачитаю перевод ее стихотворения под названием «Ничья печаль несравнима с моей».
Давай, я сейчас я подготовлюсь. Я сяду в соответствующую позу.
Он прям Помните, как Остин Пауэрс на леопардовых этих одеяльцах сидел? Вот Леха сейчас так же развалился. «Ничья печаль несравнима с моей. Вам, погруженным в такие мысли, оставляющим утомительные следы, не место в этом саду. Мужчина демонстративно занимается прополкой. Женщина хромает, отказывается переодеться, привести в порядок волосы. Вы полагаете мне из дела до вашей ссоры? Хочу, чтобы вы знали, я ожидал большего от двух созданий, наделенных разумом, если не того, что вы будете заботиться друг о друге, то по меньшей мере понимание печалью отмечены вы, весь ваш род, за тем, чтобы я узнавал вас, как узнаю голубые, метки дикой сциллы, белизну лесной фиалки».
На слух сложно воспринимать.
Да, читать тоже сложно, и я все равно не понял, в чем смысл.
Я должен тебе рассказать и признаться. С первого где-то по третий класс я участвовал на всяких олимпиадах.
Сейчас будет очередной каминг-аут какой-то?
Да-да-да, на олимпиадах, выступлениях и всего прочего, чтецов, стихов. И прозы, и поэзии. Ну да, я настолько, видимо, все думают, что я настолько хорошо и выразительно читаю, что меня отправили. Но я проиграл и забросил это дело и сказал, да ну нахер. Я помню, как я расстроился, когда какая-то маленькая девочка выиграла меня. Ну, в смысле, я тоже был маленький, и она выиграла меня. Я ее ненавидел всем сердцем. И до сих пор ненавижу, тварь.
Имени ее не знаю.
Да, имени не знаю. И знаешь, с чем я проиграл? Я читал «Гадкого утенка». Я до сих пор не понимаю, как я его наизусть выучил. Я выучил от начала до конца его весь наизусть.
Это же беспроигрышный материал просто.
Да, я проиграл с ним.
А как это выглядело? Вы тоже батлились? Типа там выходили один...
Да, ты выходишь на сцену и просто зачитываешь от начала до конца. Ну, короче, не знаю, «Вечера поэтов» или все что угодно. Но, правда, я не стоял с сигареткой.
Там было 5-7, 6 новых. Уже и так не поднимал.
Блин, нет. Нет, ничего такого не было. Но я понял, мне не хватило антуража. Если бы я вышел с сигареткой, держал микрофон вот так вот в руке, тут бы у меня был, естественно, стаканчик воды сзади на стуле, как у всех стендаперов и вообще поэтов.
Да, да, да.
Или, нет, бутылочка пива, естественно.
Да, да, да.
Или виски. Ненавижу виски. Mm-hmm. Тогда я думаю, да, и про гадкого утенка. Я еще бы так грустно об этом говорил, типа, и это прям про меня. Прям про меня история.
Ух.
В конце бросаю сигарету на пол.
Да.
Беру...
Затаптываешь или нет?
Нет, пусть нет, она дымится. Пускай она дымится. Должна оставаться, так, остаться так, дымиться. Так. Разворачиваю.
Сгорает нахуй зал.
Ну да, дальше сгорает нахуй зал, все умирают. Но нет, я беру бутылочку, уже ухожу, разворачиваюсь, выпиваю, делаю один глоток.
И так проглатываешь его при такой тишине, что все прям слышно.
Да-да-да, даже без микрофона.
Да-да, очень хорошо.
Тогда бы я точно проиграл.
Сегодня смотрел, как в Saturday, как он, SNL, как...
Saturday Night...
Nightlife.
Nightlife, да.
Ну вот, к ним приходил Дэйв Шапелл, и он такой в пиджачке, белые кроссовки, микрофон и сигарета. Это было так классно. Вот это был вот ровно этот же стиль, который ты сейчас описывал.
Потрясающе.
Обожаю Шапелла.
Все, погнали.
Хватит говорить о какой-то шняге, да?
Мы можем бесконечно говорить о всякой шняге. Давай начнем, как мы и договорились, с экономики.
Давай.
В этом году, я буду имена читать, потому что я их не выписал и не запомнил. В этом году премию по экономике вручили двум лауреатам, это Полу Милграму и Роберту Уилсону за развитие теории аукционов.
Так.
Почему
Это важно.
Это важно. Кстати, в каком году они...
Во-первых, что это такое?
Во-первых, да? Давай так, хочу отметить две вещи заранее, пока не забыл. Mm-hmm. В каждой статье про Нобелевскую премию всегда пишут... В общем, шутка, которую я думал все-таки забить на нее, потому что, скорее всего, я тупой, но все-таки я ее пошучу. В каждой статье про Нобелевскую премию пишут про компанию Clarity Analytics, которая предсказывает Нобелевских лауреатов в этом году. Ты заметил, что они везде промахнулись, кроме там буквально одной?
Так, Леш, проблема не в этом. Каждый год про них пишут, да, и они каждый год промахивают.
Я поэтому думал не шутить по этому поводу, потому что я не знаю, что было в прошлых годах.
Нет, там даже срань, ты чё?
Мне кажется, это худшая компания. Зачем?
Я так понял, что они типа не столько предсказывают конкретных, сколько у них есть как бы набор. То есть они облегчают себе задачи.
Проблема в том, что даже в наборе не было... Вот по экономике даже в наборе нет этих людей.
Да, ну ок, ок. Короче, нет, это срань какая-то.
Окей.
Отлично.
Я не могу найти, когда они эту работу сделали, но и насрать.
Давно,
да.
В 60-х.
В 60-х или что-то подобное, да. Или в 80-х. Не, по-моему, мне кажется, в 80-х. Неважно. Теория аукционов.
Так.
Что это такое? Это для меня, это ответвление теории игр.
Не, давай по-простому. Что такое аукцион?
Аукцион? Так. Это когда люди приходят и... Нет, это не по-простому. Окей, как я понимаю?
Давай.
Это просто один из способов продажи чего-либо. Ну, типа, у тебя есть ручка.
Так.
И ты, понятно, ну или, не, ручка какая-то дерьмовая, например. Квартира, все говорят про квартиры. О, я сейчас тебе историю как раз расскажу.
Давай.
Есть квартира, тебе нужно ее как-то продать. И способов продажи на самом деле куча есть. Ты можешь подойти к случайному человеку на улице и спросить: хочешь квартиру за 3 ляма? И он такой: ну давай, вот ты продал ее. Если он скажет нет, ты можешь к следующему подойти. Можешь выложить на Авито, можешь выложить на Юлу, можешь в Контачку пустить рекламу, можешь, не знаю, нанять...
Привязать человека к батарее, подписать за него документы.
Да-да-да, все что угодно. Способов продажи куча. Но твоя цель, типа, всегда максимизировать свою прибыль. Ну, типа, продать ее как можно дороже. Эти тупые фразы. Вопрос просто, какую стратегию выбрать. Все, чем занимается, ну, в данном случае экономика, это как раз про стратегии того, какую тебе лучше стратегию выбрать, чтобы точно продать наивыгоднее. Короче, за больше всего денег. Аукцион – это один из способов такой продажи. Что такое аукцион? Это когда все приходят и начинают торговаться за какой-то лот, за какую-то вещь. Или не обязательно это вещь какая-то материальная, возможно, это, не знаю, какие-нибудь акции или там радиочастоты продают, возможно, это что-то государство, какие-то облигации продает и так далее. Как я понимаю, аукцион используется в тех случаях, когда сложно оценить стоимость товара. И как и его стоимость сложно оценить, вот прямо точно, так и сложно оценить количество людей, которые хотят купить этот товар. Ну, типа, часто продают какие-то предметы искусства на аукционах не потому, что это так принято, а потому что это та схема, на которой лучше всего понятна цена этого товара. Потому что, ну вот есть у тебя картина, за сколько ее продать? Ты можешь, да, какого-то оценщика позвать, но он тоже будет, вся его оценка будет строиться на прошлом опыте. За сколько, что это за картина, какого автора, за сколько их продавали, насколько она редка. И примерно его оценка. То есть, в любом случае, типа, самая простая модель экономическая, это спрос-предложение. В зависимости от того, сколько людей хотят его купить и насколько ценно твое предложение, столько эта штука и будет стоить. Вот. И когда ты не можешь сам это оценить никак, ты даже не знаешь, сколько людей хотят эту хрень купить у тебя, квартиру или все что угодно, картину, используют аукцион. То есть аукцион — это просто когда все голосуют за твой товар, сколько они готовы купить. А типов аукционов, как они проводятся, существует кучи. И по факту теория аукционов о том, как дизайнить их правильно. Самый стандартный аукцион, который все встречали в фильмах или еще где-то, это на повышение цены.
Ну, это английский аукцион.
Да,
когда открыто называются цены.
Да, я специально...
И выбирается тот, кто просто больше всех предложил.
Да, я специально не называл английский аукцион, потому что я боялся ошибиться, их куча всяких. Ну, короче, да, английский аукцион — это когда... Ну, понятно, что мы можем стартовать с какой-то цены, это на самом деле, ну, опять же, часть дизайна этого процесса. Но в целом главное — это то, что все называют открыто, сколько они предлагают, и, понятно, в итоге выигрывает тот, который предложил больше всего, и никто не перебил его ставку. И там, опять же, есть разные варианты. Бывает так, что ты платишь именно цену, которую ты назвал, либо бывают варианты, когда ты платишь цену прошлую. Но это мелочи. Бывают голландские аукционы, где наоборот, идут сверху вниз. И платит... Там как получается, что мы называем какую-то цену наибольшую, кто-то скидывает и так далее, и выигрывает тот, кто готов заплатить текущую цену. вот прямо сейчас. Типа, мы спустились до 100, там, не знаю, до 120 миллионов, и я готов 120 миллионов прямо сейчас заплатить. Если нету никого другого, кто готов заплатить 120 миллионов сейчас, то все, лот уходит мне.
Прикольно, прикольно.
Короче, это все дизайн. Но главное, что это механизм, который используется именно когда сложно оценить стоимость товара количество людей, которые интересуются им. Как-то раз я, когда искал квартиру себе, я нашел квартиру на Куйбышево, около Шарташского рынка как раз-таки.
Серьезно?
Да.
Мы соседушками были.
Да. Ты помнишь, там две свечки такие огромные, кирпичные?
Ну, конечно, конечно.
Вот, в одной из них. По фоткам выглядело шикарно. Это была почти мансардная квартира и с двумя балконами. Я туда пришел в восторге сначала. Ну, я прям горел идеей, думал, блин, шикарно. Типа, ну, расположение мне не очень нравилось, мне не нравился вид, потому что там вид на Шарташский рынок. Ну, я думаю, нахрен, типа, пофиг, надо посмотреть. Я приехал туда, захожу в подъезд, мне объясняют, как туда подниматься. Говорят, едешь на последний этаж на лифте.
Так.
Я такой, ок. Поднимаюсь на последний этаж. Потом, говорит, выходишь на лестничную площадку.
Так.
Поднимаешься еще один этаж наверх.
Угу.
Потом идешь через какие-то катакомбы странные. Угу. Потом еще раз поднимаешься по какой-то уже железной лестнице. Типа не вот этой обычной лестничной площадке, а по какой-то еще лестнице. Проходишь еще чуть-чуть, и ты у этой квартиры. Это она не одна там, то есть их там несколько. Это какая-то типа нормальная предстройка или что, не знаю. Изначально-то квартиры планировались. То есть первое, когда я туда поднимаюсь, я просто представляю. Тащить сюда каждый. Ну ладно, ходить, фиг с ним, но заставить туда рабочих достать все холодильники, всю технику и так далее. Ну, короче, вот этот стандартный переезд, и потом переезд обратно, и такой, блин, а если я захочу себе что-то купить новое, это тащить, типа, даже кому-то платить за это, ну, звучит все не очень как-то. Я думаю, ну, хрен с ним. Все, я захожу в эту квартиру, она... Короче, квартира оказалась не очень.
No.
Самое тупое во всем, что в конце риэлтор говорит, но цены конкретной нет, у нас будет аукцион. Я такой, серьезно, вы за такое говно еще аукцион хотите? Это пример плохого, мне кажется, аукциона, но я так понимаю, что риэлторы иногда такую фигню устраивают. К сожалению, он был в субботу, я хотел даже на него сходить, просто поторговаться. Даже если бы я выиграл, я бы не стал платить, естественно, я бы ушел.
И... так можно, да?
Ну, я же не подписываю явно никакой бумаги за то, что я обязуюсь это купить. Но я проспал. Я проспал и не попал на аукцион этой квартиры. Но мне кажется, это было бы весело и была бы прекрасная история. Вот, так что даже такие штуки бывают, и это... просто один из способов. Так вот, вернемся к работе чуваков. Окей, что тут вообще спрашивается изучать? И вот тут, с чего, наверное, я начал про теорию игр. Блин, сейчас попробую простыми словами, как я понимаю, объяснить. Что мы вообще рассматриваем? Когда... Нет, опять не так.
Хочешь,
начал.
Хочешь, я могу попробовать своим словом объяснить, а ты, например, меня поправишь.
Давай попробуешь.
У меня просто есть в голове представление, как я бы это объяснял. Вот. Но можем просто попробовать через это пойти.
Давай попробуй.
Окей. Смотри, короче, в моем представлении то, что они сделали. Есть типа обычный английский аукцион. Это вот тот, о котором мы сейчас с тобой говорили. И в нем ценность того, что ты покупаешь, например, картина, или вот эта уебанская квартира, она формируется для тебя лично. Вот ты сколько за нее готов отдать. И это называют частной ценностью. То, типа ты определил, что ага, по моим оценкам я ее хочу за вот такое количество денег.
Ну типа я готов выложить за нее столько денег.
Я готов за нее выложить.
Ребят, тут у нас случилась какая-то проблема с микрофонами, но не пугайтесь, это буквально на 15 секунд.
Ну и как бы понятно, что когда проходит аукцион, вы просто все называете свои ставки до того, как твоя ставка доходит до твоей частной ценности. Вот этой.
Да, да, да.
И после этого ты уже не продолжаешь. И у кого выше частная ценность, тот и побеждает в аукционе и приобретает эту штуку. А есть другие аукционы, например, когда мы говорим про... Короче, когда ценность как бы общая. Например, есть какой-нибудь рудник, мы его недавно открыли, мы как государство, и мы хотим, чтобы какие-то частники его разрабатывали. Мы, получается, что говорим? Ребята, будет аукцион, кто точно так же, да, большую денежку нам отдаст, тот его получит. Но, смотрите, получается, что ценность, которую этот рудник принесет, то есть деньги, которые там в итоге будут добыты, да, они для всех одинаковые.
И мы все ее по-разному оцениваем, эту общую ценность.
Да, и каждый ее по-разному как бы оценивает. И получается, что точно так же, у кого выше оценка этой общей ценности, тот и получает этот рудник в итоге. И его юзает. Но, и вот тут возникает термин, который как раз-таки эти нобелевские лауреаты смогли победить. Термин звучит типа проклятие победителя. Почему? Потому что, смотри, если есть какой-то, как мы его назовем, типа real estimate.
Ну, типа какая-то
реальные денежки, которые принесет.
Если мы говорим про рудник, да, то да, типа сколько там вообще есть нефть и сколько на этом можно заработать. Она, эта оценка какая-то есть реальная. Этого.
Да, да, да. Она где-то существует, но ее никто не знает само собой. И сам, ну, ожидаемо, что вот эти значения, которые мы все назовем, мы игроки в этом аукционе, оно будет где-то рядом.
Ну, да, да.
И у кого-то оно чисто по Гауссу, да? А у кого-то оно будет чуть выше.
Чуть выше, у кого-то ниже.
Чуть пониже.
Да.
Проблема в том, что побеждать-то всегда будет тот, у кого выше. Выше.
В английском аукционе, во всяком случае. Да.
И по-хорошему он всегда будет, ну, он всегда будет переоценивать
в итоге он будет
реальное значение.
Да.
И поэтому он всегда на самом-то деле будет уходить в минуса.
Да, он будет терять денег.
И поэтому ты как бы, если победил в этом аукционе, то ты сначала должен пересчитать, а точно ли ты все правильно посчитал свои оценки, потому что все остальные сказали, что меньше. Вот. И, собственно, одна из идей, которую эти ребята проговорили, это про то, что, а давайте вот эту переоценку про то, а какие могут быть у других участников ставки производить, ну, как бы заранее, грубо говоря. То есть здесь получается, что когда у нас есть общая ценность, тут само явление ставки другого человека уже влияет на твою же ставку. И это очень круто, потому что когда мы говорим про картину, у тебя своя ценность. Тебе насрать, во сколько ее Вася оценивает. Для тебя она важна вот во столько-то денег.
И в целом, да,
твоя,
да.
Как бы Васина оценка не аффектит твою. А здесь оценка других участников реально аффектит твою. Потому что ты мог неправильно что-то посчитать, что-то не учесть.
Это да, как я это... Да, я совсем согласен, просто я хотел начать гораздо раньше. Возможно, я слишком глубже копнул.
Давай, давай,
и
давай.
И я поэтому хотел... Я поэтому мешкал, не знал, как начать. Я вообще хотел с Джона Нэша начать, с теории игр.
Вау.
Типа, то, что мы сейчас говорим, экономика и все вот эти стратегии, это все просто теория игр.
Ага.
Что такое теория игр? Самый знаменитый, во всяком случае, в какой-то общей среде ученый, который развивал эту теорию, это Джон Нэш, не первый, но один из первых.
Ну, вот это единственное имя, которое я слышал.
Ну, это не первый, неважно. О чем теория игр? Ее название полностью абсолютно отражает то, что она, чем она занимается. Игрой называется любая ситуация в реальном мире, когда несколько людей борются за какой-то ресурс.
Ага.
Под ресурсом здесь, опять же, типа покупка квартиры, покупка активов, или просто прибежать первым в марафоне. Все что угодно. Все угодно, это называется игра. Когда просто люди конкурируют друг с другом.
Ага.
На самом деле не обязательно конкурируют, просто борются за какой-то приз, единственный ресурс, ага, и так далее. Вот, теория игр была про это. Изначально она очень простая. Что там есть? Есть какая-то игра, она выражается в виде, ну, именно если мы говорим про теорию, в виде функции, естественно. Ну, блин, это математика. Ну, то есть по-другому, это функционала, вернее, некоторого.
Типа этот функционал задает правила этой
игры. Да, правила игры. Есть разные игры. Есть так называемые с нулевой суммой, есть не нулевой суммой. Что это значит? С нулевой суммой это значит, что если один выиграл, другие обязательно проиграли.
Ага.
С не нулевой суммой это когда мы все можем выиграть. И что теория игр исследует? Это она исследует, какие люди должны применять стратегии, чтобы выиграть. Одна из самых банальных задач в теории игр это о двух преступниках, о двух ворах. Их там называют по-разному абсолютно. Ты по-любому ее слышал, когда нас ловят, ну, допустим, мы с тобой два преступника, и нас поймали. Нас рассаживают в разные комнаты и говорят, в общем, там такие правила игры. Если я сдаю тебя, но ты не сдаешь меня, то тебя садят, а меня нет. Если мы сдаем друг друга, то нас обоих садят. Ну, соответственно, если ты сдаешь меня, я не сдаю тебя, наоборот. А если мы оба молчим, то нас садят, но на меньший срок. Вот, короче, получается какая штука? Там в чем противоречие? Что оптимальная стратегия у каждого, если единичная, если мы не учитываем друг друга, просто как глупые овцы действуем, да, которые не смотрят на окружающий мир, оптимальная стратегия – врать.
Ну, конечно.
Но если мы оба придерживаемся оптимальной стратегии, мы оба садимся на наибольший срок. Вот. И в этом некоторые там интересные загвоздки получаются и так далее. В общем, она исследует оптимальные стратегии. Вся эта теория и вообще экономическая теория, она же как изначально строится, что все люди рациональные и принимают рациональные решения. Но для простоты, типа, это не ее минус какой-то, это просто для простоты, для начала, чтобы мы хоть какой-то инструментарий разработали математический, там никак не принимается во внимание вот именно информация из окружающего мира.
Ага.
То есть все функции, они простые, что вот у меня есть моя цель, я должен максимизировать свою прибыль. Там, добежать быстрее всех, купить за меньшие деньги, продать за большие деньги и так далее, и так далее.
Звучит как «Черная пятница».
Да, и...
Да-да-да. И добежать быстрее всех,
купить за меньшие деньги. И эта штука, там появляется такая термин, как равновесие по Нэшу. Как раз равновесие в играх с... Кстати, не помню, с нулевой суммой или не с нулевой суммой, неважно. Ну, в общем-то, когда мы получаем оптимальные стратегии для всех игроков, при которой мы получаем все наибольший выигрыш. Mm-hmm. Там есть интересные задачки, я могу тебе потом порассказывать вне в рамках этого выпуска, где можно понять, почему в Америке именно такая избирательная система, почему там участвуют только двое кандидатов, потому что...
Вот есть мне сейчас очень интересно, есть... потому что пока это выглядит как адок какой-то последние дни.
Ну, я не слежу, честно. Я поэтому не знаю, что происходит, мне просто не слежу. Но есть теорема Рдёша, по-моему, которая говорит о том, что если будет больше кандидатов, то 100% можно будет подтасовывать результаты. Это одна, короче, одна из интересных штук теории игр. Но ладно, я отклоняюсь от темы. Главная моя мысль была, что теория игр, она о том, что, ну, во всяком случае, изначальная, что мы не учитываем информацию, которая поступает извне. Дальше, еще один слой. Это еще не про нобелевских лауреатов. Так, про прошлого чувака, которого зовут Роджер Майерсон. Это он, по-моему, прошлый тоже нобелевский лауреат по экономике. Он тоже занимался теорией аукционов. В чем его заслуга? В том, что он смог построить математическую модель аукционов и свести их к одной единственной игре. То есть это вот, опять же, это чисто математический результат про то, ну ты же знаешь, если мы можем одну задачу свести к какой-то простой или к уже решенной, то все, мы типа можем решить кучу задач. Ну это типа как свести к поставить чайник на газ. Что он сделал? Типа был вопрос, окей, у нас есть куча аукционов. Какой из них выбрать оптимальный? То есть было очень сложно построить какую-то даже математическую модель, как это обсчитывать все и так далее. И он построил прямые игры, так называемые. Это очень простая штука. Ну, типа, если у нас вот есть какой-то аукцион, и все, понятно, держат информацию внутри себя. То есть вот вся проблема в том, что мы строим свою стратегию либо без учета информации извне, либо на предположении этой информации. Вот то, что ты говоришь, ты не знаешь, какие ставки люди ставят. Он сказал, давайте сделаем прямую игру. Это очень простая штука. Ну, в общем, в игру будут играть не сами люди, ну, то есть не тот, кто хочет купить товар и за товар борется, а некоторые посредники-агенты. В чем получается ситуация? У тебя есть некоторый агент, который за тебя будет играть.
Так.
Тебе нужно сказать свою реальную ставку, ну, то есть, насколько ты максимально готов заплатить. Потому что...
Типа, если частную ценность.
Да, если ты соврешь, то я, как агент, выберу не ту стратегию, которая реально тебе подходит.
Так.
А поэтому мне нет смысла тебе врать. Поэтому он говорит, вот, есть прямая игра. Все, а теперь что получается? Вне зависимости, какой ты аукцион дизайн выберешь, любой аукцион можно свести к прямой игре, к прямому аукциону, где мы играем через агентов. А это значит игра с полной информацией. Смотри, если раньше мы... Если мы берем английский аукцион, ты не знаешь, как люди другие оценивают лот. Берем голландский аукцион, тоже не знаем. Берем там любой, никто не знает. И, соответственно, как оценить, на каком мы больше всего денег заработаем, непонятно. Он говорит, давайте сделаем прямой аукцион, и любой из других аукционов сводится к этому. Просто с введением агентов. Ты должен сообщить агенту свою оценку, а агент уже сообщает оценку, ну, некоторому управляющему органу.
Вот это я не понял.
Вот.
То есть он
и все.
Не сообщает.
И все, игра получается с полной информацией. Мы знаем информацию о всех оценках, и типа любая... Его заслуга в том, что он вот придумал такой дизайн, и, соответственно, мы можем свести любой другой аукцион к прямой игре. Фишка в том, что он смог доказать, что... Вот это равновесие игры и вообще доходность, короче, по-простому, оно во всех играх одинаковое будет, во всех аукционных. И без разницы какой. Он говорит, когда вы всю информацию выкладываете, то уже без разницы. Вы можете хоть английский брать, хоть голландский, без разницы. Доходность будет везде одинаковая. Там уже не так важно. То есть... В этом его была заслуга. А вот дальше уже начинается та штука, о чем ты рассказал.
Объясни переход, как он происходит. Ну, то есть, есть прямые игры, мы все к ним свели. Так, как это помогает нашим будущим еще тогда нобелевским лауреатам сделать свои открытия?
Ребята, ну то есть, это же была только идея.
Так.
Они смогли задизайнить конкретный аукцион. Все, то есть
ну,
они,
какую-то имплементацию
сделали. Да, они уже реально... Я вот не вдавался в подробности, что они, как они конкретно предложили проводить, но да, они решали вот эту проблему, как ты говорил, частных ценностей. То есть когда есть некоторый товар, который мы оцениваем только сколько мы готовы за него заплатить, и на самом деле здесь никакой проблемы нет, если все люди... Если этот товар дальше никто не будет перепродавать особо, ну, то есть если мы, например, продаем какую-то картину и не рассматриваем рассматриваем тот случай, что я пытаюсь ее купить за меньшие деньги, чтобы потом перепродать за большие, uh-huh. то английский аукцион здесь подходит, потому что товар должен получить тот, кто его больше всего хочет, uh-huh. а заплатить, а продавец должен получить наибольшее количество денег.
Uh-huh.
Идеально, английский аукцион. Заплатит тот, кто в итоге больше всего хотел, а продавец получит больше всего денег. Хотя uh-huh. на самом деле, вот сейчас, пока я говорил, я понял, что как раз-таки нет. И они же писали об этом в статье. Смотри, блин, я надеюсь, мы не утомим слушателей этими поворотами.
Тан-тан-тан.
Ребята, сорян, я просто, у меня мысль скакнула. С английским аукционом что он получает? Смотри, например, есть картина. Я готов заплатить за нее 120 там, тысяч,
так.
а ты 100 тысяч. Что в английском аукционе будет? Мы дойдем до 100 тысяч, я предложу 105, и ты остановишься. Да. Я в итоге ее куплю за 105, но был готов 120.
Так.
Мы потеряли 15 тысяч.
Ну да.
Ну, продавец потерял
ну,
15
да,
тысяч.
Да, да, да.
Если мы изначально открываем эту инфу, то в итоге понятно, что я теряю 15 тысяч, но все-таки приобретаю картину, mm-hmm. а продавец не теряет эти деньги. И вот, это как раз-таки в том числе они занимались вот этой штукой.
Mm-hmm.
Как, во-первых, достать всю информацию, чтобы и продавец получил всю, все возможные, ну, короче, наибольший доход. Yeah. С другой стороны, чтобы не было вот этой проблемы с переплачиванием, когда есть некоторые товары, которые невозможно оценить. Ну, то есть, с частной этой ценностью это пофиг. Ну, типа, если я считаю, что я хочу заплатить за картину 120, я и могу платить.
Да.
А вот ты про рудник начал говорить, это пример, ну, в смысле, это обратный пример, потому что я потом планирую на этой штуке заработать.
Mm-hmm.
И, возможно, я оценил свои заработки неверно,
да,
и
да,
в
да.
итоге я переплачу, и мне он будет невыгоден.
Я ладно бы переплачу, да, я деньги потеряю.
Я деньги потеряю настолько, mm-hmm. что я потом вообще не смогу в аукционах участвовать и ничего, а это, на самом деле, никому не нужно тоже.
Mm-hmm.
То есть, вся эта штука о том, как сделать так, чтобы и продавцы зарабатывали, и покупатели не теряли совсем много денег. Это все про реальную стоимость.
Mm-hmm.
Как заплатить реальную стоимость и получить реальную стоимость товара.
Прикольно.
Вот, и они, да, они боролись как раз-таки с этой штукой и предложили вполне себе конкретный вариант, как победить вот эту проклятие победителя. А вся фишка, да, просто в раскрытии информации.
Слушай, ну прямо ты мне от Нэша объяснил, и вот прям до них это очень круто сейчас было. Вот сейчас прям все понятно. Ты говорил о том, что то ли ты не согласен, то ли ты не доверяешь, то ли ты не понял про вот практическую имплементацию того, о чем говорили эти нобелевские лауреаты. Вот про кейс 2000-х годов и аукционы по распределению 3G частот в Европе.
Я, возможно, невнимательно прочитал, но как я эту штуку понял?
Давай.
Мы в какой-то момент начали продавать 3G частоты, потому что, я так понимаю, они просто нахрен уже никому
тут
не нужны.
Важно Нет, подожди, тут почему не нужны, наоборот?
Ну, государству.
3G они... только типа, придумали технологию,
угу.
и сейчас надо распределить их между покупателями.
Ну, не... Подожди, это было в 2000-х годах.
Да.
А, все, я понял. Это было в 2000-х годах, типа, мы придумали технологии, теперь нужно между условными сотовыми операторами
да.
распределить ее. Все,
да,
окей.
Да. И вот что происходит, что для государства это просто воздух.
Воздух, ну да.
Это ничего.
Непонятно, как оценить
вот.
эту штуку, вот. Да.
И поэтому нам нужно как-то супер максимизировать прибыль, угу. чтобы мы могли из воздуха поднять вообще нормально баблишко. В итоге в этих кейсах, давай так, основной кейс был вот какой, Великобритания и Швеция.
Да, две страны.
В Великобритании дизайн аукциона прорабатывали ученики вот этих вот ребят. Опять я забыл, как их зовут.
Угу.
Там их ученики дизайнили. А в Швеции никто не дизайнил, просто...
Ну, кто-то как-то фиганули.
Как-то фиганули, да. В итоге что? Великобритания смогла поднять баблишко на распределение частот 2,5% ВВП.
Ну, очень много,
это,
да.
Это 650 евро на душу населения. Больше полкасика евро на одного человека. Швеция, в свою очередь, заработала 20 евро. 20 евро на одного человека.
Очень мало.
Да. Ты мне как раз уже объяснял про почему так получилось, да, что в Великобритании там старались, чтобы на каждую частоту было, ну, какое-то не минимальное количество участников.
Угу.
Потому что когда народу много, то ставки все начинают играться, и в среднем ставочки повыше получаются. А в Швеции там вообще никаких ограничений не было, и сотовые операторы объединялись в какие-то большие консорциумы, и в итоге там было буквально несколько участников, ну, и поэтому игрались-то не так.
Возможно, типа это же классическая штука, есть теория, а есть практика, и скорее всего там много мелочей, которых я просто не понимаю. Точнее, не то, что не понимаю, а не знаю в силу того, что я этим не занимаюсь. Но именно этот пример, когда его вот так вот описали, достаточно коротко и сухо, звучит как: ну, короче, у нас участвовало 500 человек, и понятно, что когда у нас 500 человек, то вот их, как мы уже только что говорили, у каждого человека будет своя оценка, и этот разброс будет шире, и в итоге мы получим какую-то реальную стоимость.
Да,
потому
да.
что у нас просто вот по Гауссу, опять же, тому же, разброс будет больше, и мы где-то получим real estimate. А в другой стороне сказали, что ну, у вас 500 человек, но вы можете объединиться в группки. И, понятно, какие-то там, наверное, условия были, я не знаю. Ну, условно, у нас из
500... Они объединились 500, по 250.
Да, они объединились по 250, получилось две группки. Все. Ну, и разброс, понятно, может быть... Ниже. Один может быть выше real estimate, а другой ниже, но шансы, что так произойдет, он гораздо ниже.
Да, да,
да. И они могли быть...
Типа мат-ожидание, оно будет
да,
меньше.
Оно будет меньше просто. И в итоге они заработали, естественно, меньше денег, просто потому что количество участников
Причем
меньше.
Причем в разы.
Да.
Плохо в разы. Ну, то есть, это же огниво какое-то.
Это да, это странно. Вот, скорее всего, там еще что-то было, но именно вот по этой короткой сводке звучит как, что, ну, чуваки, здесь особо экономической теории, да и не надо, просто у вас мало людей. Ну, понятно. Если твою картину хочет купить только два человека, скорее всего, не то, что она очень дорого стоит. Ну, в смысле, она не то, что дорого стоит, но она мало кому нужна, и поэтому у тебя выбора особо нет. Если тебе предлагают за нее 50 рублей, ну, сорян. Либо живи с ней дальше, либо отдай за эти...
50. Да-да-да. Следующий лауреат, которого мы сегодня обсудим, это Нобелевская премия по медицине, по физиологии медицины, извиняюсь. Ее в этом году получили Харви Альтер, Майкл Хьютон и Чарльз Райс. Нобелевский комитет, получается, отметил их вклад за изучение вируса гепатита С. И работы, о которых мы сейчас говорим, ну, они типа... такие не новенькие. Это не 60-е годы, все-таки шутка тут не прокатит. Но это не так, чтобы вот прям вчера случилось. Во-первых, ты в жизни когда-нибудь переживал из-за гепатита С?
Вообще нет. Нет, ни разу.
Ну, типа, вот ты идешь к стоматологу, а там что-то кипишь, народу много, и там что-то там, то ли тебе прокварцевали вот это все оборудование, то ли не прокварцевали, и раз, и тебе в рот лезут, и что-то делают там еще.
Я нет.
То есть ты такой,
мне кажется, да, что я просто в то время был, когда об этом можно и стоило волноваться, я был тупым и не понимал ничего.
А, ну
или вот просто доверял всем.
Это похоже на мою историю. Не, однажды мне стоматолог резануло язык, ну, уже вот в осознанном возрасте, и потом я ночь пролежал с температурой под 40, вот, и на утро я огурчик, я такой с тех пор, ну, не знаю, наверное, все было хорошо.
Приложил подорожник.
Ну, я пока не сдох, поэтому, наверное...
Это уже успех.
Да, это уже неплохо. Так вот, что такое гепатит С? Это болячка, которая передается вот каким-то вот таким путем, типа стоматолог, что-то там
через
еще.
Через кровь.
Да, через кровь. Но при этом это не как ВИЧ, то есть он вообще половым путем не передается.
Угу.
Ну, типа вообще не надо за...
На если только у вас на гениталиях ранки и через них кровь течет. И тогда да.
Ну тогда, мне кажется, у тебя есть проблема побольше в этот момент. Короче, почему эта проблема вообще важная? Вот мы сейчас живем в эпоху, когда, в принципе, вроде бы с этим особых проблем нет. Ну, как-то, ну, кажется, что нет. В конце 80-х годов каждая 10-я процедура в США и каждая 5-я на юге Европы заканчивалась воспалением печени. Под процедурой здесь имею в виду переливание крови. То есть, вот вы перелили человеку кровь на юге Европы, 1/5, что вы заболеете какой-то хнёй, каким-то воспалением печени, который потом называли
жестяк.
Гепатитом. Это прям жесть. Ну, то есть, вот переливание крови, это, кстати, тоже такой момент. А, еще татушки, когда делаешь, тоже там важно, чтобы все было.
Ну, по-моему, вообще вся эта штука как раз началась, когда начали переливать кровь в военные годы и заметили, что что-то хрень какая-то происходит.
Типа, да, типа, что-то идет не так. Почему люди мрут? Это же как история про...
Земельвейса. Я так и думал.
Вообще. И снова мы возвращаемся к нашим выпускам, и жалко, что в подкаст-платформах нет кнопочки послушать отрывочек из другого.
Выпуск про Земельвейса — это про гигиену.
Да, про гигиену — это отличный выпуск. Ну и что, в итоге начали изучать, что за фигня, как с этим жить. А сначала обнаружили какой-то там гепатит, назвали его гепатитом. Вот. Потом нашли еще один гепатит. Угу. Тогда первый переименовали в А, второй назвали Б. Вот. И в принципе все окей, то есть случаев стало, ну, прям гораздо меньше. Однако, вот как раз-таки Харви Альтер, он, короче, заметил странную штуку, что после переливания, вот когда проверяли, то он подсчитал, что вот в 75-м году подсчитал, что из 108 пациентов, которым переливали кровь после операции на сердце, у 12 все равно потом был гепатит. Угу. Хотя они, типа, уже знали про А и Б и не пускали к переливанию людей, у которых
есть проблемы. Да, там сделали тест на антитела, и по этим антителам определяли 100%, есть у тебя или нет гепатит.
Да. Вот, ну, типа, как вышло? 12 заболели, 108.
Угу.
Перепроверили. Для 4 в итоге все равно обнаружили, что был гепатит Б. Вот. Но у 8 все равно осталось непонятно. Потому что выглядит это так же, как и вот другие гепатиты, но антител нет.
Кстати, мы тут на днях сдали как раз тест на коронавирус, на РНК,
да, ПЦР. Да, но
и
мы не антитела. Не,
да, ну да, я говорю, на РНК. Угу. И да, у нас оба отрицательные.
Я хотел просто, я просто хотел выпендриться и сказать, что я знаю, что есть 2 разных.
Да.
Антитела и ПЦР. Вот, и мы сдали ПЦР, и мы пока не больны.
Пока мы не больны.
Пока не больны, но не знаю. В следующий раз придешь ко мне в гости, показывай справку. Погнали, что делать? Что делать? Ну, надо как-то прочесывать кровь зараженных в поисках еще какой-то шняки, да, какой-то еще. А в итоге так просто это не получилось, и пришлось буквально разбивать, там, вычленять все белки, все РНКшки, все куски ДНКшки, и разные из них как-то копировать, чтобы они, ну, в сыворотке росли, чтобы было много материала. И каждый из них потом исследовать на кровь. Вот
да-да.
Каждый.
Каждый потом втыкать в животных, смотреть, тот результат или не тот.
Да. Как у мартышки с печенью, да?
Да-да-да.
Вот. И в итоге, да, ему удалось вычленить штуку, которую, собственно, назвали гепатитом С, то есть вот по третьей букве. Однако какого-то простого решения для вот этой болячки не нашлось по одной простой причине. Существует, ну, давай так, я знаю 2 только шняги, штуки, которые умеют, 2 только вируса, которые умеют мутировать быстрее, чем наши иммунные системы успевают вырабатывать антитела.
Угу.
Это ВИЧ и гепатит С.
Угу.
Вот. И как раз-таки, да, получается, с ВИЧем научились бороться, ну, приемом каких-то дорогих лекарств, которые, однако, убирают проблемы, и ты становишься буквально не заразным. То есть можно иметь детей,
ну,
все
в порядке. В целом можешь прожить нормальную жизнь.
Да. А с гепатитом С такое прям совсем недавно, То есть с 90-х годов лечили какими-то интерферонами, ну, там типа побочных больше, чем на гепатит С наберется. Поэтому ты еще выбираешь, стоит ли оно. И только сейчас, вот потихоньку, буквально там в последние какие-то десятилетия, я так понимаю, появились препараты, которые прямого противовирусного. То есть они конкретно про именно этот вирус, и они как-то работают без побочных эффектов.
Ну, вот. Я так понял, главная проблема, да, что если ты заразился вирусом гепатита С, он бьет по печени, но в целом там такая...
Бьет по печени.
Финку в печень. Никто не мечен.
Гепатит С, он как финка.
Да. Короче, да, когда гепатит в печень попадает тебе ножом, то у тебя там есть несколько вариантов. Либо иммунная система с ним сама разберется и надает ему по мордасам, и в целом с тобой все будет хорошо. И таких пациентов можно не лечить, они и сами справляются.
Так.
А есть те чуваки, у которых это переходит в хроническое заболевание.
Так.
И вот если у тебя перешло в хроническое заболевание, то тут у тебя 2 дорожки, 2 стула. Либо с тобой вроде бы, опять же, как может быть все окей, либо у тебя может либо с печенью быть все плохо. Ну, короче, гепатит С – это один из главных факторов рака печени. Вот. И таких вот пациентов как раз-таки нужно обязательно лечить. А раньше лечения, да, как ты сказал, не было. Я, правда, не понял, какое сейчас лечение, но говорят, что... Пишут, вернее, что 93%, что ты 100% вылечишься навсегда.
Ну, типа, да.
Современным.
Единственная проблема, что, как всегда, фармакологи...
фармакологические
компании потратили много денег на разработку, поэтому они сейчас с помощью патентов отбивают. Они просто очень много стоят. Да.
Да, да, я тоже об этом прочитал, и это, конечно, грустненько.
Но во всяком случае, они помогают, да, как бы решить проблему.
И вот за это наконец-то решили именно за открытие гепатита С.
Причем, как я понял, что Нобелевку дали только сейчас, а не тогда давно, потому что, окей, открыли вы, но это не помогает людям, ну, как-то решить свои проблемы. И вот сейчас, когда появились препараты прямого противовирусного действия, вроде как проблема считается, ну, относительно решенной.
Ну, типа, да.
И поэтому они такие, ну все, смотрите, значит, ваши старания прошли недаром, и вы принесли какую-то практическую пользу. Это как почему Эйнштейну не дали Нобелевку за общую теорию относительности. Потому что, ну ок, хорошо, и...
Но при этом дальше сегодня же будет пример, который как будто бы говорит «и».
Да.
Ну ладно, мы дойдем до него.
Согласен, кстати, с тобой, да. Я тоже считаю, что Альбертику надо было ведать. Но они решили на фото, что там, фотоэффект?
Фотоэффект.
Да? Вроде фотоэффект им дали.
Поэтому не болейте гепатитом С.
Вообще не болейте.
Не колитесь.
Да, всякой шнягой. И делайте татушки только в хороших заведениях.
Следующая номинация – барабанная дробь.
Мы сейчас как Нобелевский комитет просто.
Мы выдаем,
да. Сейчас придут постучаться.
Я бы вручил конфетку. У меня больше ничего нету, так, что вручить.
А я 1,5 пачки мороженого 48 копеек.
У меня дома есть... А, там не 48 копеек, но у нас с этими, с лесными орешками, с кедровыми. На шарлотке очень вкусно получается. А, да, тебе нельзя, прости. Самая крутая, реально вдохновляющая штука – это Нобелевка по химии.
Потому что ее дали за исследование не за 60 лет,
не за 70, и не за 40, и не за 20, а буквально за исследование, которое было опубликовано 8 лет назад. В 2012 году, по-моему, 8 лет назад.
Да,
8 лет назад. И это, естественно, CRISPR-Cas9.
Мы были не пиздюками, когда эту штуку только придумали.
Я даже уже жил... Я уже жил в это время. Это прямо мега круто.
Я уже ленту читал, где...
Лента уже успела закрыться к этому времени.
Кстати, вот... по-моему, я про это читал на N+1 первый раз, но...
Я на N+1 читал.
12-й год. Ну да, ладно. Лент, в общем, уже не было.
Об этом все слышали. Об этом невозможно, потому что было не слышать.
Как она целиком называется? CRISPR...
CRISP, ну типа /Cas... А, CRISPR-Cas9, да.
CRISPR-Cas9.
Cas9 – это какая-то активная штука. Не помню, какое слово в химии, потому что я вообще не силен. В общем, получили две женщины. Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Обе, которые занимались исследованием про то, как редактировать геном человека. И они нисколько не скрывают именно человека. То есть их цель была это редактировать геном человека, не животных, на людях это все делать.
Хорошо людям.
Да. Для чего это все нужно? Это понятно, что у нас, и сейчас опять ссылочка на... У нас был выпуск про генетические тесты и про генетику. Там мы много говорили про всякие генетические заболевания. Типа, понятно, что наследственность – это то, с чем все живут. Есть наследственные заболевания, и с ними не всегда можно что-то сделать. А редактирование генома позволит нам все что угодно вылечить то, что связано с генетикой. Ну, во всяком случае, предполагаем, что нам это поможет.
Да.
Это главное, да, что нужно, наверное, знать, что это не первый способ редактирования генома.
Да, да.
Уже существовало 4 до этого различных. В чем фишка этого метода? Потому что он супер дешевый, супер быстрый, и главное, он работает 100%. То есть в другие методы требовали очень много ручной работы, плюс ты не мог быть уверен, что это сработает, что это поможет. Если это не помогало, там 4 месяца люди пишут, что они в лабораториях корпели, тебе нужно было опять заново это... В общем, это некоторые... Как до этого делали? Ладно, неважно, как до этого делали. Суть в том, что если представляешь как ножницы, это да, это, их вручную каждый раз собирали люди этот механизм, который должен был отредактировать вручную. Механизм CRISPR – это механизм у бактерий, которые как раз-таки с помощью этого механизма они восстанавливают свой геном. Если их атакует какой-нибудь вирус и портит структуру, они с помощью этого механизма отредактируют себя нормально, им ок. Мы просто вот глядели их у бактерий, кстати, теперь отсылочка. Господи, сколько отсылок, мне прям нравится.
Так двадцатка уже, Лёха.
Да, двадцатка.
Когда мы успели, да?
Блин, мы с тобой совершеннолетнего сына вырастили, 20-летнего.
Он уже не пиздюк.
Он уже не пиздюк вообще.
Еще один выпуск и водочку можно будет покупать.
Вообще. Короче, это штука, которую подглядели у бактерий, все классно. Как я сказал, что до этого были методы, которые требовали там 4 месяцев работы, то сейчас люди, которые этим занимаются, говорят, что 4 дня, максимум там 5-6, и все, все готово, можно приступать к работе.
Типа и недельку это... посидел и...
Да, и все, и можешь редактировать геном. И это очень круто. Эти две женщины только, я так понимаю, построили теорию, они на практике не проверяли свою теорию. Дальше уже два других чувака, имена которых я не вижу.
Там какой-то азиат.
Там, да, два азиата, сейчас я найду. Нет, один Джордж Чорч и Фэн Джан, они уже на практике проверили эту теорию, и она работала. Все изначально знали, что это прямо мега круто и вообще прорыв, потому что дешевая технология, которая работает, давайте ее использовать. И почему просто хрен ли так долго? Типа, почему так долго не давали Нобелевку? Вроде бы всем
долго,
было очевидно.
4 года.
8.
Ой, ну 8.
Ну, все равно, казалось бы, ладно, по сравнению с другими, это очень быстро, да.
Слушай, а можем мы на секундочку остановиться все-таки на самом механизме работы?
Слушай, ну если ты можешь рассказать, то да.
Ну вот насколько я понял, что типа Cas9, как ты упоминал уже, да? Вот, короче, CRISPR – это такие повторы, которые появляются в бактериальном геноме. И, насколько я понял, эти повторы берутся от того, что бактерия учится сопротивляться некоторым вирусам. Что, типа, учится, и там есть куски, которые повторяющиеся, которые, собственно, ну, как некоторая легаси, что они призваны научить эту бактерию бороться против определенных вирусов. Что мы сделали? Мы, получается, научились брать какую-то РНКшку, и на этой РНКшке делать, как бы, сейчас сформулирую, брать и вставлять вот кусок вот этой самой повторяющейся штуки. Ну, как,
ну, типа, некоторый, да, слот вот,
да,
этот.
И потом мы просто берем таких много, и вместе к этой направляющей РНКшке мы пристыковываем кусок, который хотим вставить.
Да.
То есть это и ножницы, и это и Ctrl-X,
и Ctrl-V.
Отлично. Значит, что получается? И мы просто берем много ДНКшки и много вот таких направляющих РНК. И запихиваем их вместе. Получается, что просто естественным образом РНК, когда начинает проходить по тому геному, на который она наткнулась, она, когда встречает, то есть синхрон происходит, мэтч вот этот вот, когда она находит вот этот кусок, да, который был как некоторая легаси против вирусов, и у нее есть такой же, она мэтчится,
да,
и как бы, и вот тут мне не очень понятно как, но не суть, и в этом месте тогда происходит разрыв, и та РНКшка, которую мы, извиняюсь, тот кусок ДНК, который мы изначально к ней присобачили, чтобы она ее вставила, она ее в этот разрыв вставляет.
Да, именно вставляет. Она не соединяет, я так понимаю, дальше всю ДНК. Дальше это уже делают, ну, наши стандартные механизмы.
Соответственно, если ДНК мы не добавили какой-то кусочек, который вставляет, то он просто их разрежет.
Да.
Вот. Типа иногда это тоже зачем-то нужно, но тем не менее. Вот. И получается, что у нас есть очень простая штука. Мы берем, наделаем вот таких модельных, да, модельные направляющие РНКшки с куском ДНК, и просто их фигак-фигак, да, в одну кучу.
Типа да, как пишут,
они там сами разберутся.
Они, можно вырезать кусок, можно вырезать, вставить, а можно просто пометить какой-то участок, чтобы, ну, видимо, как-то наблюдать за ним или еще что-то. Там просто была такая фраза, можно покрасить, но я не очень понимаю, что это значит, честно. Типа, я себе представляю, знаешь, что эти стики, которые используются в закладках, типа желтенькие и красные в тетрадочках. Я сразу себе представляю, типа, здесь вот пометили. Зачем надо, как это работает, не понимаю, зачем.
Нет, а представляешь, вот ты помнишь какой-нибудь Need for Speed Underground, и там ты постоянно выбираешь себе цвет тачи,
да,
а тут ты цвет ребенка можешь выбрать такой.
Идеально.
Типа, и свайпаешь такой, типа, лайк.
Нет, мэтч, нет, не очень. Not like.
Подумай, скоро так и будет. Не, меня на самом деле, знаешь, что я пока готовился, меня поразил список того, что за эти 8 лет уже успели сделать с этой технологией. Угу. Вот я просто процитирую одно из изданий. С помощью генетического редактирования мы научились, именно вот CRISPR, мы научились удалять, встраивать и переписывать гены, находить коронавирус в капле слюны.
О, кстати, да, там же для коронавируса это использовали.
Вот, вот, а мы ПЦР сдавали.
Ну, я думаю, там другой механизм, там другой, конечно. Механизм.
Ну, вот.
Я думаю, там механизм чуть-чуть отличаемся. ПЦР, как я понимаю, это же тот же просто...
Я еще не шарю.
Это ищут РНК в твоей... Наличие РНК вируса. А, то есть вируса.
Ничего не разрезают, тут просто...
Это то же самое, вот то, что мы в генетических тестах, когда просто твою слюну нашинковывают, а потом, вот, скорее всего, по этим тестикам, по шаблонам, пытаются найти, есть ли РНК вируса там или нет.
Получается.
Да, на микросхемах. Если есть РНК, то все, значит, у тебя, скорее всего, вирус. Все. Точнее, не скорее всего, а вероятность, типа, 99.
Понятно. Блин, круто, круто объяснил, спасибо. Ну вот, а дальше... Значит, перекрашивать...
Возможно, я сейчас так напиздел.
Ну, мне нравится твое объяснение. Перекрашивать коров.
Да, да. Там такая белобрысая корова.
Класс. Выращивать устойчивые к патогенам картошку и бананы.
Вот, за бананы вообще плюс.
А с бананами, кстати же, реально напряг. Как мы помним, все бананы, все виды бананов вымерли, кроме одного вроде бы.
Серьезно?
Я первый раз там реально какая-то жопа с ними. Серьезно, я где-то натыкался на такую инфу.
Жесть какая, я люблю бананы.
Ну да, но просто раньше было много видов бананов,
угу.
А сейчас один остался.
Жесть.
Вот. Но я могу, сейчас я могу дико пиздить.
Типа, сегодня рыс и мышьяк.
Да.
Один банан. Что за день?
Ужасно. Лечить болезни крови. И вроде бы, если ты помнишь тот скандал, а ты по-любому...
Да, конечно, я помню.
И, возможно, даже выращивать генетически модифицированных детей.
Супергерои.
Если тот китайский чувак, которого все зашеймили, все-таки не брехал, а он правда...
И действительно, да, сделал двух детей. Никто их никогда не найдет. Да. Возможно, они будут уродами. Ну, в смысле, у них что-нибудь с лицом
произойдет. Мне вообще кажется, там фильм можно снимать. Там же вообще было... Типа, сначала его... Ну, понятно, что западное общество сразу его шеймить начало. Угу. Потому что он, ну, он азиат, как бы сразу понятно все. Ну, должен тебе признаться, меня подбешивает очень часто то, как западные коллеги воспринимают, например, успехи китайских ученых.
Да?
Я просто ощущаю какое-то перманентное давление относительно выпуска их статей в научных журналах и прочее. Или, например, ты помнишь недавнюю историю про то, что какую-то нашу работу, блин, забыл какую, не пускали никак в Nature печатать. Нет, куда-то там печататься. Ну, короче...
Пропустил что-то.
Прям все чаще натыкаюсь, и мне, честно говоря, грустненько. Ну вот, а потом-то как бы и китайские коллеги начали говорить: чувак, да ты что-то чокнулся. В итоге-то его в тюрьму посадили.
Вообще. Да, его посадили в тюрьму. Как его там зовут?
Короче, кстати? Фильм надо снимать. Ты серьезно думаешь, я помню имя этого
китайца? Ищу. Я это вопрос вслух просто так, чтобы найти...
Ну, давай.
Так, Цзянькуйхэ.
Цзянькуйхэ.
Да, Цзянькуй, но Цзянькуйхэ.
Да.
Да. Я читал мнение чувака, когда его в итоге посадили все-таки, о том, что через пару лет, когда он еще выйдет и пройдет, нам, не знаю, 10 лет, его, скорее всего, будут считать героем, что он осмелился на такое. И я думаю, что, наверное, так и действительно и будет. Как некоторый прорыв в науке, смелость и все прочее. Но это этические вопросы. Можем мы редактировать или не можем редактировать геном человека? Ну, типа, ты же читал тоже эту статью, что у одной из лауреатов, не знаю кого, ей задали вопрос по поводу, а думаете ли вы о боге, когда, или, в общем, о религии, когда занимаетесь. И возникают опять вот эти вопросы, которые мне кажутся совершенно неинтересными, да, что мы как будто бы вмешиваемся в некоторый, ну, с точки зрения религии, в божественный замысел, в геном человека и вот это вот все. И начинаем творить и играть в демиургов, но, блин, короче, какая-то хрень.
У меня есть повод, на самом деле, для все-таки маленького этического обсуждения с тобой, потому что вот Дженнифер Дудна, это вот одна из обладателей теперь, чуть ли не сказал Оскара, Нобелевской премии, она какую-то книжку успела уже написать, и она в ней сравнивает себя с Робертом Оппенгеймером и доктором Франкенштейном. И пишет о том, что ей однажды во сне, сейчас цитата, явился сам Гитлер со свиной мордой вместо лица и вопросил: «Я хочу понять, какие применения есть у этой удивительной технологии, которую вы создали». К тебе приходил когда-нибудь Гитлер с мордой свиньи и спрашивал тебя про твои делишки на работе?
Что он там меня спросит? Типа, как дела с очередным функционалом бесполезным?
А вдруг он там?
Он такой, вы делаете такой классный чат. Хочу чатиться с друзьями.
И со своей мордой вот так по клавиатуре. Гитлер свинья. Отлично. Что думаешь?
Не, вообще понятно, что это технология, которая сулит им.
Сулит — это как будто перевод какого-то третьего Варкрафта там.
Это я до сих пор под впечатлением от Гитлера с мордой свиньи. Сулит.
А это вот Эйнштейн.
Да, да. Она много чего обещает, и как будто бы. Блин, ладно, нет, не знаю, это я куда-то не в ту сторону начал. В чем проблема? Подожди, давай так. Что мы сейчас бесконтрольно начнем редактировать геном человека, и непонятно, это к чему приведет.
Ну, да, обычно эта проблематика звучит таким образом.
Я вижу первую и пока единственную проблематику, только такую, что. Это еще не обезженная технология, и вообще непонятно, к чему это может привести. Как будто бы мы не настолько хорошо знаем геном, и не настолько знаем хорошо, что будет, если мы удалим какой-то ген или его восстановим, потому что мы, опять же, с тобой обсуждали, есть эти зависимые, те же болезни, гены и так далее, что ты, возможно, вылечишь что-то одно, но включишь что-то другое этим самым. И мы просто мало еще знаем. Поэтому, ну... Это, скорее всего, вопрос даже не столько этики, сколько, ну, не надо применять штуку, которая еще непонятно, как работает. Это все равно это вопрос этики. Поэтому, ну, я согласен с позицией, что не надо применять эту хрень везде, где попало, если ты даже не можешь предположить последствий.
Слушай, у меня какой-то более пессимистичный взгляд на это, потому что, ну, смотри, как я мыслю, да, эту штуку все. Рано или поздно подобную технологию все равно бы изобрели.
Да.
Потому что это кажется важным.
Угу.
И если ничего с ней не делать, то таким же точно очевидным образом люди будут делать с ней все.
Да.
Поэтому я тут скорее переживаю не за ученых, которые ее придумали. Они молодчинки, они все правильно делают. Никаких сомнений даже быть не может. У меня здесь вопросы к государствам, которые сейчас, ну, будут это все делать. И мне кажется, что им просто очень быстро надо собираться в Нью-Йорке очередной ассамблеей ООН и придумать какие-то правила регулирования. Тут нужно регулирование.
Не, это
потому
понятно,
что
да,
если
да.
оставить на самотек, то, конечно, все сделают.
Короче, давай тогда обсудим. Ну да, не, я согласен с этим, это понятно, но мне это вопрос регулирования того, когда мы, границы применения этого, вот и все. Когда можно применять, когда нельзя применять, кто может и так далее,
ну,
и так далее.
Ну
так далее.
Да, да, да. А там целый букет вопросов, конечно, возникает,
да,
но
да.
я, наверное, не готов сейчас их обсуждать.
И я даже не хочу, честно. Мне интереснее закончить тем, что ты тоже прочитал.
Так.
Одна из причин, возможно, почему так долго давали Нобелевскую премию, потому что сейчас началась война за патенты. Где борются несколько стран и несколько институтов, потому что это уже не вопрос первенства ученого, а вопрос просто огромного количества денег. Кто заработает патенты, кто будет получать кэш, и кто будет сыпать на шлюх кокаин и из пистолета долларовые купюры вот так вот и устраивать пенные вечеринки. А еще интересная штука, почему это только начало, что уже сейчас понятно, что эта штука не всегда работает, ну, технология, она все равно дает ошибки.
Ну,
но она, да, есть ошибки, но все равно никто не отрицает, это лучшее, что пока было. Но самое это главное, мы научились редактировать по факту одну единственную клетку. Типа не... Насколько мы знаем, проблема, например, если у тебя есть какой-то плохой ген в печени, который приводит к какой-то болезни, то нужно отредактировать все клетки разом. Желательно, ну, типа, хотя бы процентов 80, наверное, 90. А этого никто не умеет и не знает, как сделать. Потому что никто не умеет доставлять подобные механизмы точечно до конкретного органа и, главное, на все клетки, чтобы это сработало.
Ну да,
как это сделать?
Ну да,
это вопрос дальнейших изучений. Но я к тому, что да, сейчас резко не появится редактирование генома человека. Самое смешное, что там же биохакеры начали что-то выпускать по поводу «отредактируй себя сам дома».
Просто типа, бесплатно, без СМС.
Что они там предлагают, и вообще без понятия. Но да, это вопрос уже дальше, а как отредактировать массово, типа, тысячи? Это, там же вопрос не о десяти, понятно, не о десятках тысячах, а миллионах клеток. Как,
ну, конечно,
их отредактировать,
конечно,
разом, это непонятно. Угу. Но интересно.
Ну да. Короче, это прям топ. На самом деле, вот
это самое крутое
из этого Нобелевского
всего.
Сезона, это прям топ, и ура-ура, и мы давно ждали, и я уверен, что мы оба с тобой с 2012 года, ну, мы не то чтобы сильно переживали, кому-то
я
Нобелевку,
не переживаю.
Но мы как будто бы это ждали.
У меня почему-то было ощущение, что Ее уже давали, да. И когда я в этом году прочитал, что дали сейчас за CRISPR, я такой, что? Мне казалось, типа, можно было бы пораньше, это же так круто было.
Можно же было, ну, в начале 13-го.
Да, как-то где-то там.
Окей, окей, окей. Слушай, давай тогда я сейчас начну про последнюю тему, про физика, и мне нравятся последние года читать новости про Нобелевскую премию. Почему? Потому что последние года по физике дают все время астрономам и астрофизикам. И мне радостно. Я люблю эту тему, я тут все понимаю. Поэтому очень приятно было. Короче, в этом году Нобелевку дали трем людям. Это Роджер Пенроуз, это капец известный чувак в этой сфере, просто это... Толп. Это, ну, буквально это как Хокинг этого же уровня человека.
А и... это же его штука? Не мозаика? Или да, мозаика Пенроуза? Или не его?
Maybe. Ну, навряд ли есть еще один математик с, таким, с такой же фамилией.
Ну да, это же математик, так что да, это он, естественно.
Ну, типа он физик-теоретик, но де-факто он, конечно, и такой же математик.
Да, да. Короче, да, это его штука.
По поводу физиков-теоретиков и математиков, это у меня баечка есть. Я когда школу заканчивал, мне математичка подходит ко мне, уже вот реально уже скоро май, скоро оценки выставлять. Она говорит: Борис, останьтесь, пожалуйста, после урока. Я такой: господи, бля, что, ругаться будет, что-то. Она говорит: Борис, смотрите, вы мальчик не глупый, конечно, но на пятерку по математике, конечно, вы не тянете. Но смотрите, мне ничего не жалко вам поставить 5. Вообще не жалко. Только дайте мне одно обещание. Вы на матмех поступать не будете, потому что реально на пятерку вы не тянете. Я сказал ей: да, обещаю вам вообще всецело, не буду поступать на матмех.
Как мило.
А потом поступил на физфак и охуел от количества матана. Короче, у меня было все то же самое, что у математиков.
Я сейчас подумал, а почему математики не берут себе крутые псевдонимы? Ты знаешь, когда у тебя фамилия не очень классная и запоминающаяся, но ты же в историю хочешь войти, когда так. Ты откроешь свою теорему или издашь какую-то работу, ну типа Пенроуз прям вот запоминается.
Ну да, да.
Вот всех остальных, кого мы сегодня обсуждали, я уже забыл.
Уже.
Я уже не помню. Ну только Цэньхуй. Цэньхуйхэ.
Нет, ты не помнишь.
Да, я уже не помню. Почему?
Согласен.
Берешь, меняешь фамилию на крутую, звучащую, и все.
Ну, я еще Дудну запомнил.
Дудна,
который Гитлер приснился со своей мордой.
Да, ну тут еще просто Гитлер хороший
образ. Мне нравится твоя идея, мне нравится. Мне причем несколько людей в течение жизни уже говорили, что, Боря, у тебя имя такое с фамилией вместе сочетающееся, как будто ты себе псевдоним придумал.
Да.
Прям так что, да, я вот не переживаю, наверное, уже на эту тему.
Пойду ну, сейчас. У меня, потому что вот никто не запомнит. Меня только могут Денисом назвать. Достали.
Я просто не перестаю восхищаться твоей стойкостью. Ты прям очень.
Я недавно человека прямо, он мне пишет: Денис, привет. Я ему тут же сходу: меня Леша зовут. Просто достал уже.
Не, нормально, ты еще, я говорю, ты спокойно отвечаешь. Я бы, наверное, не выдержал. Так вот, что мы про Пенроуза-то все? Он же не один получил.
Да.
А еще получили, то есть он физик-теоретик, и получили два астронома. Это Райнхард Генцель и Андрея Гесс. Андрея, там как-то вот читается это. Вот, короче, и я всю жизнь думал, что Нобелевку делят как? Сколько человек получило, настолько и делим.
Да-да-да, по деньгам.
Я охренел! Пенроуз, сука! Взял себе половину.
Выбил себе половину.
А сейчас же лимон с чем-то уже?
Там, по-моему, 10 миллионов.
Че?
По-моему, 10.
Нет, Нобелевка же маленькая премия. Че? Она же такая скорее про статус. А Генцель и Гесс, соответственно, взяли себе пополам от половины.
Угу.
Ну, то есть по четвертинке им осталось. Вот мне кажется, обидно.
Как-то нечестно, да.
Они тоже молодчинки, что вы так. Что там случилось?
А, да. Это 10 миллионов шведских крон.
А, ну...
а в долларах это 1 миллион с лишним, да.
Ну вот, все правильно, я помню.
Ребят, тут опять произошла какая-то фигня с микрофонами, но это тоже ненадолго.
Какое говно делают все в этом году?
Вот раньше,
да, мужики, давайте, пожалуйста, там выберем, короче, нет.
Блин, хайп, сделали фотку черный дырлаз. И кто-то такой: ребят, постойте, а тем, кто придумал и открыл, им до сих пор не дали. И детки: ну они, наверное, сдохли. Нет, они еще живы. Ну ладно, так и быть. Пенроуз! Кот сюды. В 60-х годах, блин, мне реально смешно, открыли такие штуки, называются квазары. Что такое квазар? Это просто какая-то звезда, просто свет, который светит.
Свет, который светит.
Да, и все. И, Ну и типа, в чем проблема? Астрономы в какой-то момент научились измерять расстояние до вот этих светящихся объектов. Uh-huh. Есть разные методики, сейчас не второе полугодие моего лекционного курса, поэтому я не буду объяснять, но они uh-huh. есть разные. И вот мы умеем до них измерять. И вот теперь смотри, светит какой-то яркий свет, достаточно яркий, но оказывается, что он капец далеко. Угу. Что это какие-то вообще далекие галактики. Не то, что ближайшие, а вообще далекие. Представляете, что это за звезда, которая светит так, что ее видно через много-много галактик.
Угу. Какой-то мудак лупу поставил вот. И светит тебе лазером в окно.
Со звездами есть одна особенность. Вот чем больше как бы вот этой массы, тем мощнее термоядерные реакции. Угу. Но, как я думаю, ты уже догадываешься, чем больше термоядерной реакции, тем топливо быстрее заканчивается, и звезда взрывается. Угу. Поэтому голубые гиганты, например, живут недолго, а какие-нибудь коричневые карлики, ну, типа, если взять там 70 Юпитеров вместе запихать, то получится маленькая звезда.
Я хочу она кино, будет жить... где коричневые карлики не смотрят на взрывы синих гигантов.
Я думал, ты про коричневую карлика в каких-нибудь другую шутку пошутишь.
Нет, прости, я первое, что подумал, крутые парни не смотрят на взрыв.
Ну вот, значит.
На самом деле это все звучит как гей-нигеры в космосе. Я про фильм, если что.
Блин, классно. Гей-нигеры в космосе.
Нет, в смысле, такой фильм действительно есть. А, это сейчас не шутка была.
Так, я в инкогнито буду это искать.
Че, коричневые карлики?
Да.
Синие...
Голубые гиганты.
Голубые гиганты. Гей-нигеры в космосе прям.
Все, ладно.
Я не знаю, кто кем вдохновлялся.
Ты продал. Возможно, они Пенроузом вдохновлялись. Возможно, Пенроуз на съемках участвовал. Или продюсер, не знаю. Ну вот, погнали. Какие выводы можем сделать? Вероятно, это не звезда.
Вероятно.
Вероятно, это не звезда. Что тогда это может быть? Возможно, это какой-то объект, имеющий огромную массу, и на него просто всякие штуки, типа молекулярные облака, другие звезды, uh-huh. просто падают. Но так как, если это очень тяжелый объект, да, и объекты на него падают, то при как бы этом падении, я это так называю, они будут, ну, уплотняться, uh-huh. потому что он же сильно их притягивает, они будут уплотняться. Где уплотнение, там опять же термоядерные взрывы, uh-huh. прочее, и некоторые излучения. Причем, если этот объект вращается, представь себе вот ось вращения, да, uh-huh. то, короче, так получается, что вот эти электроны заряженные,
ну, они просто сталкиваются
мощные
чаще,
фотоны, да-да, суть в чем, что вот, вот сталкиваются энергии, тыры-пыры, но если эта штука еще и вращается, угу. то мощные фотоны будут улетать по оси вращения.
А почему? Ну ладно, допустим, забей. Так,
вот тут я начинаю плавать и ага. просто говорю это как догму.
Хорошо, дальше. Все окей.
Вот. Сейчас, верю. Сейчас вот эти штуки, когда очень много фотонов летит именно в одном направлении по оси, угу. по оси вращения, угу. мы называем джеты. Это джет. Ага. Джет, то есть это некоторый такой поток мощных частиц, которые летят от именно... вот этих объектов. Угу. Да. И сразу стало, ну, мы задумались, типа, а что это за такие тяжелые объекты там внутри? Ну, и, короче, тут Пенроуз подоспел и сказал, помните, там в общей теории относительности у Эйнштейна была идея, что если взять очень тяжелую, будет черная дыра. Они такие, ну да, он такой, ну короче, вот я подсчитал, это реальная штука, которая реально должна там существовать, uh-huh. в центрах галактик. Важно еще понимать, вот последнее уточнение сделаю, типа, почему квазаров на небе не так много, почему не в каждой галактике там есть какой-то квазар? Потому что они же все далеко, uh-huh. и если вот эта черная дыра, у которой есть эти джеты в двух направлениях, да, по оси uh-huh. вращения, если эти джеты светят в какие-то стороны, не в сторону Земли,
ну да, мы просто их не поймаем.
Мы, скорее всего, их не увидим.
Да, логично.
Только когда эта ось направлена нам в
прямо
глаз,
на
мы его увидим. Вот, поэтому Саящий. Они встречаются не так часто. Вот. И, короче, это один момент. То есть,
именно обнаруживаются не так часто.
Ну да, 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 да. Ну, в смысле, мы их просто не увидим.
Ну да, да, да.
Это очень тусклые штуки. Вот. Это что сделал Пенроуз? Он просто подготовил математический и физический аппарат по доказательству тому, что черные дыры реально должны
он
существовать.
Он доказал теоретически, что этот объект возможен.
Ну да, ну типа да, типа да. Я не согласен с этой формулировкой, потому что на самом деле это еще Джон Митчелл в 1800-х годах доказал. Но
я так понял, что я не шарю
он,
конкретно.
Он скорее про такой математический физический аппарат, который сказал, что они несложно должны образовываться.
А, да-да-да, вот. Что и они типа... обязательно должны образовываться, да-да-да.
Вот, короче, как-то так. И для меня вот эта часть, она скучная. Угу. Ну, типа, Пенроуз просто математик, посидел, придумал, книжки написал, там, ну, очень популярные.
Ну, молодец.
Молодец. Вот. Для меня то, что делали Генцель и Гесс, гораздо более интересно. Угу. Что они сделали? Они такие, ну, смотрите, на дворе уже почти 2020-й. Ну, ладно, окей, они начали гораздо раньше. А мы до сих пор не можем как-то явно доказать, что вот, например, в центре нашей галактики есть черная дыра. Мы только знаем, что там, что в галактике вращается вокруг какого-то тяжелого центра.
Угу.
Что они начали делать? Они начали, ну, короче, измерять, где, как движутся звезды в самом-самом центре нашей галактики. Угу. То есть вот рядом с этой предполагаемой черной дырой. И они просто много лет сидели и измеряли.
Угу.
Все. И потом по измерениям, там есть гифка, я, к сожалению, не нашел ее для тебя, очень наглядно видно, что когда объект, ну, звезда какая-то пролетает вот прям рядом с центром галактики, она очень сильно ускоряется.
Угу.
То есть орбита очень такая,
ну, понятно, да,
получается. Это значит, что там какой-то, ну, прям реально тяжелый объект, что он заставляет ее лететь.
Да.
Там, типа, какая-то самая быстрая звезда летела чуть ли не 10% от скорости света.
Угу.
И ты такой, what? Типа, звезда! И она летит вот с такой вот скоростью. Это огонь. И вот им за это как раз-таки дали Нобелевскую премию. И большая заслуга их была не в том, что они просто взяли и измерили, а в том, что они придумали еще методы, которые позволяют избегать... Типа, в центре Млечного Пути там же много газа, пыли, всего вот этого.
Ну, просто учитывать там шум весь.
Центр всего, да. И они научились его круто убирать. В частности, например, они измеряли на двух вообще независимых телескопах. Один сидел в Чили, другая сидела на Гавайях.
Ага.
И они измеряли вот один и тот же объект,
а теперь...
но с двух независимых источников.
Теперь вопрос, это была первая черная дыра, которая была обнаружена или нет? Или ты не
вот,
знаешь?
Вот не... Что ты вкладываешь в понятие обнаруженности?
Ну окей, да, здесь мы даже не говорим, что ее обнаружили, мы говорим, что есть свидетельства, которые типа, которые говорят о том, что она типа там есть. Мы ее, естественно, не увидели.
Ну и...
Я просто, давай так, мне кажется, что физика в этом году самая тухлая. Ну, прям очень тухло.
Вот ты, вот больно сейчас сделал прям. Ну, давай, давай.
Ну, нет, Пенроуз мне нравится, но просто говорят, что, ну, это теоретическая какая-то штука, почему, за что здесь давать именно вот за эти выкладки, почему мы даем Нобелевскую премию. Я тоже, не то чтобы я большой знаток, за что их должны давать, но я почитал мнение, что
мы же
типа...
Мы диванные аналитики.
Да, мы диванные аналитики, типа... Это чисто теоретическая работа, которая говорит, ну да, эта штука должна образовываться 100%, но типа вроде бы как Нобелевку дают за какие-то практические штуки, ну, которые вот... помогли в реальности чему-то, помогли людям и так далее, и так далее. Ну типа как CRISP или гепатит С. Гепатит С не помог людям, но помог одному человеку войти в историю в Нобелевскую премию.
Да, вот так.
Вот так. И поэтому это какая-то теоретическая работа, которая говорит о том, что, ну да, эти штуки должны существовать, но вы никогда их не увидите. Ну, типа, это примерно как, у меня есть кролик, но я не покажу его вам, потому что вы никогда не сможете его увидеть.
Не, ну, камон, а как иначе мы должны доказать существование объектов, которые не излучают фотонов? Очень просто пронаблюдать объекты, которые вокруг них вращаются.
Да, я понимаю,
Либо сделать фотку. Я тоже жду, когда дадут за фотку еще.
Ну, еще же вариант, да, с тем, когда он выступает как линза, и мы видим, что это линза некоторая гравитационная, и мы говорим, что вот, кажется, этот объект... Ну, короче, по тому, как ведет
себя... А гравитационные линзы мы тоже...
Окружающее пространство.
Ну да, да.
Рядом с этими объектами.
Да, да.
Ну окей, да. Нет, когда ты объяснил, что они создали инструменты, мне, типа, становится понятнее. Инструменты, которые могут другие переиспользовать и находить больше таких объектов, которые помогают это все делать, это круто.
Ну да,
типа,
да.
Мы нашли объект, не звучит круто, сорян. Я не понимаю, почему это круто.
Хорошо, хорошо.
Типа, то, что мы нашли объект, и он подтвердил теорию, но вроде бы как это не подтверждает теорию, потому что это может быть какой-то другой тяжелый объект в целом-то, который не излучает фотонов. Ну, так-то, если помечтать. И поэтому как
но
будто бы...
в нашей терминологии мы назовем его черной дырой.
Дыра, ладно, хорошо. В нашей терминологии это будет черная дыра, которая потом может превратиться в другой термин.
Ну, то есть просто представь, да, ты делаешь фотку, измеряешь, где там звезды летают, и у тебя есть звезды, и нет ничего, вокруг чего они там вращаются. Но при этом ты видишь, что они вокруг него вращается.
Слив все. Унитаза.
Звучит как черный
было
дыра.
Бы смешно, если... Ты же помнишь про...
Так.
кориолисову силу и про то, что в одной части света, когда ты моешься в душе, в одну сторону закручивается вот этот торнадо, а в другой части, ну, короче, по часовой и против часовой. Было
бы смешно. Ты уже хочешь сгонять в Аргентину только ради того, чтобы смыть там...
Ну, да-да-да. Это раз. А во-вторых, прикинь, если в разных частях галактики... Короче, это, на самом деле, это не черные дыры, это просто сливные трубы, и в одной части галактики они сливаются по часовой стрелке, а в другой материя сливается против часовой.
Звучит круто, звучит круто. Интересно, как вот вращение Солнечной системы вокруг центра галактики влияет на...
Да-да-да.
Не знаю, настроение по утрам. Блин, это классная идея, это классная идея.
Это было интересно в очередной раз. Это я так себя нахваливаю. И тебя, конечно же, нахваливаю. Любите нас.
Отлично.
Мы поговорили о просто Нобелевской премии 2020 года по химии, физике, физиологии и медицине и... Что там еще было? А, по экономике. В экономике мы обсудили аукционы. Я постарался рассказать, что я знаю от истории развития теории игр Джона Нэша и почему то, что сейчас с аукционами произошло, это круто. Дальше, да, мы поговорили о физиологии и медицине, про гепатит С. Это древняя штука, но наконец-то сейчас ее признали и ее смогли лечить. Но тут самое интересное, наверное, история, как находили этот вирус.
Ну да.
Потому что вот весь этот процесс, когда приходилось по кусочкам его собирать, а потом культивировать, развивать, вкалывать все время животным, проверять, тот этот вирус или не тот он получил. И в итоге, в конце концов, это смогли добиться. Но когда добились, поняли, что он мутирует капец как быстро и ничего не получается. Ну, это прям триллер. Я уверен, вот в последнее время мы полюбили снимать фильмы там «Война токов» про этого... Черт, кто-то лампочку создал?
What?
Нет.
Это сейчас не
Эдисон.
Был.
Про Эдисона и про... Там был Эдисон, Тесла и так далее. Про этого, про Тьюринга снимали, Джона Нэша снимали. Короче, полюбили в какой-то момент снимать фильмы про ученых. Мне кажется, вот это вот сюжет про то, как они пытаются получить вирус гепатита. Записывайте, короче, записывайте этот твит. Через 20 лет будет или через 10 фильм про гепатит С. Ой, по-любому ни хрена не будет.
Ну-ну.
Следующее, это самая крутая номинация, это, естественно, по химии.
Давай еще раз поаплодируем. Самая несексистская, кстати.
Да, да.
Чули.
И самое важное, что присудили им. Могли это присудить другим, но в итоге присудили двум девчулям. В остальных группах не было девчуль.
Почему? Физика?
Не-не-не, я про химию. Я имею в виду, в химии, там то, что патенты сейчас борются, и кто раньше,
да,
там же
да, я понял,
мы
я
не
понял.
Обсудили, там интересный момент, что они успели буквально на 9 дней, следующая группа спустя то ли 7, то ли 9 дней выпустила ту же самую, ну, похожую работу о том же самом. Типа они параллельно как-то работали, но эти первые успели.
Ну, там, кстати, и... латышам не давали
опубликовать. Да-да-да.
Вот, может быть, я про эту историю.
Возможно. Это очень крутой механизм редактирования генома, поэтому ждем, когда мы научимся редактировать массово клетки, и все будем классными, здоровыми и, возможно, с... Что ты сделаешь, когда геном...
Ничего, умру спокойной смертью уже, и все.
Ну да, видимо. Ну и самое последнее, это, естественно, про физику, про сингулярность черных дыр, про Пенроуза, про то, что Пенроуз... теоретически доказал существование и неизбежность создания появления черных дыр и сингулярности вот этого вот всего. И про двух ребят, которых я не запомнил, потому что какие-то незапоминающиеся штуки, которые нашли и доказали существование черной дыры в солнечной, в смысле, в Млечном пути.
Да, да, потрясающе.
Потрясающе. Классно. И, нет, не доказали, главное, что они, как ты сказал, я хочу отметить, что они разработали методы очистки от шумов всякого, чтобы найти и действительно быть уверенным, что ты смотришь именно на тот объект без всякого, без всякой фигни лишней.
Ну, типа да. Ребят, спасибо вам огромное за этот первый сезон.
Спасибо, спасибо, что слушали нас от начала до конца. Ну, если не от начала до конца, все равно спасибо. Слушай нас!
Опять ты себя принижаешь.
Короче, спасибо, что слушали нас от начала до конца. Я вырежу прошлую фразу. Мы прерываемся на...
Неопределенный срок,
но мы, я думаю, не будем долго прерываться. Мы просто придумаем что-то новенькое и начнем это делать. Вернемся с новыми выпусками. Если у вас есть какие-то предложения или пожелания, опять же, вы всегда нам можете написать на почту, в телегу, в любые комментарии, в контачке, кто смотрит нас. Короче, везде мы открыты для диалога и будем рады вообще любым вашим мнениям. Так что Слушайте нас на всех подкаст-платформах, Яндекс.Музыка. Недавно вы видели, мы прорекламировали себя вот этими пустыми постами о типа, а еще мы есть на Яндекс.Музыке и так далее. Если что, это мы делали фичеринг на разных платформах. И нам нужны были посты, чтобы заставить...
Это был фичеринг уровня Science Beach.
Да-да, типа, чуваки говорят, что если вы хотите, чтобы мы вас добавили в подборки, пожалуйста, покажите, что вы рекламируете нашу платформу. И у нас вот такие одинокие посты появились о всех этих платформах. Как закрыть странные и глупые требования Яндекс.Музыки и Apple, и не только их. Поэтому слушайте нас на всех этих платформах. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, CastBox, что там еще есть на ютубчике обязательно. Пишите нам, мы будем рады любым оценкам и любым предложениям. Ставьте нам звездочки, лайки и все прочее, потому что это...
Все, что можно ставить.
Все, что можно ставить, пальцы вверх, потому что это и мотивирует, и приятно знать, что есть какая-то обратная связь. Поэтому я сказал все. Drop the mic. Всем пока.
Всем пока. До следующего сезона.